«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Татьяна Ладяева, Ирина Молотова снова вернулись в эфир «Радио Спутник». Ну, собственно, мы-то никуда не уходили, просто ждали, когда закончится выпуск новостей. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Или пишите нам, можно писать на сайте, можно писать нам, задавать свои вопросы через мобильное приложение «Радио Спутник», которое, ну, естественно, я советую перед этим обязательно скачать и ни в коем случае не удалять потом, а всегда оставаться с нами на связи, не только прямой эфир, но и программы в записи, в повторе, там тоже можно послушать. Ну и в том числе программу «Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой. Про Исландию, да, будем с тобой сегодня заканчивать нашу беседу.
Место, где, кстати, думала, знаете, сказать, что вот уж где не понадобятся купальники, да, потом подумала, что крайне неосмотрительное заявление. Там же куча горячих источников.
Да-да.
На Исландии этим...
Да и вообще купальники вещь одна, такая, один из моментов, не ожидаешь, а нужна. Она...
Вот, да-да-да. У меня, кстати, когда я была корреспондентом, у меня была традиция, даже я бы сказала правило, я все время брала с собой во все командировки купальник, потому что у меня была философия, пару раз, когда оказалось там, где он пригодился бы, мне его не было, я решила, что теперь его просто буду возить себя с собой. Что-то место-то он не занимает, весит ничего, а мало ли чего. И вы знаете, вот один раз я с ним поехала, по-моему, я уже рассказывала эту замечательную историю, но еще раз похвастаюсь.
При мне поехала такого не было, так что давай повторим.
Поехала я в командировку на атомный ледокол Ямал. И вы не поверите, на этом атомном ледоколе, я надеюсь, я сейчас не разглашаю никаких больших государственных тайн, но, в общем, там есть бассейн, который наполняет морской водой, и она греется от и вот этого реактора, который там стоит. То есть она как бы нормальная вода. И там я купалась. И ни разу не пожалела, что я оказалась где-то там за полярным, за полярным кругом.
С купальником.
И оказалось, что купальник мне нужен был. Так что, ребята, всегда возите с собой плавки и купальник, мало ли чего.
Слушай, знаете, я поступаю как-то точно так же на самом деле. Всегда вот если да, какое-то недолгое даже путешествие, даже если прогнозируется дождь, купальник надо взять. А то вдруг, ну вот оно так обычно,
мало
да,
ли чего.
По закону подлости вот как-то иначе иногда работает. Ну да ладно. Давай про Исландию все-таки поговорим.
Да, что касается Исландии, слушайте, вы помните, несколько лет назад был, мне кажется, такое всеобщее, ну или просто у меня друзья так увлеклись Исландией, было такое ощущение, что поехали все, кроме меня. Вот все было завалено совершенно какими-то безумными нордическими фотографиями и видео. Всех были вот эти какие-то свитера исландские. Вот я вот не могла никогда понять, ну как бы я люблю, когда тепло, точнее, я люблю, когда очень-очень жарко. А тут вот прям все сходили с ума и говорили, что, слушайте, Исландия — это потрясающее место. Вот, и я вот думаю, может быть, действительно нужно было тогда тоже подсесть вот на эту лошадку и тоже доехать до Исландии. Но не знаю, мне кажется, что мы очень мало знаем, на самом деле.
Очень мало. Ну что мы знаем? Мы знаем про живописную природу, безусловно, да.
И про то, что сколько, 13 лет назад Эйфелева подпортил всем жизнь, собственно, обесточив, скажем так, положив конец беспроблемным перелетам своим извержением, mm-hmm. да, плюс вот очень интересно, насколько я бы сейчас хотела послушать, собственно, эксперта.
Давай. Уже с нами на связи старший научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН, кандидат экономических наук Диана Тимошенко. Диана Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, зрители, слушатели.
Здравствуйте.
Да, Ира.
Слушайте, ну расскажите нам про Исландию. Вот как бы одна из самых главных, вот, я хотелось бы так вот сформулировать, одна из самых больших ошибок, которые люди думают, которые люди совершают, думая об Исландии. Да, вот миф, да, или такой, ну да, в общем, миф об Исландии, который на самом деле не имеет к Исландии никакого отношения. На ваш взгляд, это что?
Миф об Исландии. Ну, во-первых, вот и я в Эйфелевудале тоже, конечно, 5+, как я всегда говорю своим студентам.
Вы говорите это. Я долго тренировалась, да, я долго тренировалась. Я даже разработала систему.
Ну, хотелось бы сказать, что Исландия, конечно, очень долго оставалась за пределами вообще какого-либо понимания россиян, поскольку, с одной стороны, конечно, исландский туристский продукт, в любом случае, путешествие в Исландию в деловой форме, да, или в форме вольного путешественника, да, это, конечно же, в любом случае туризм. Но поскольку туры были всегда очень дорогие, перелет сложным, стыковочные рейсы, не каждый хотел как бы терпеть эти лишения, Исландия далеко не была не в первых строчках популярности среди российских туристов. Вот. Но приблизительно где-то с 10-го года, с 11-го года активный начался бум среди нас, вот именно среди россиян, на исландский туризм, вообще на скандинавский. Активно в России норвежский офис работал по продвижению туристского продукта, и в том числе начал активно с этого же времени работать и исландский. В 2011 году, насколько я помню, 25 октября, было подписано как раз соглашение межправительственное между Россией и Исландией о том, что мы будем развивать туризм. А межправительственное соглашение – это, конечно, серьезная вещь. Это не даже какое-то ведомственное, да, между двумя туроператорами. Это два правительства договариваются о том, что они интенсивно будут продвигать Исландию в России, Россию в Исландии, и, конечно, все завертелось. В допандемийные времена у нас где-то приблизительно около 2000 исландцев путешествовали в Россию, приезжало. Но в сравнении с нашими, да, около 1000 поездок. То есть какой-то год чуть меньше, чуть больше. Вот тот самый пресловутый футбольный год, чемпионат по футболу. Там, конечно, был поставлен рекорд. Почти 7400 посещений со стороны россиян. Футбольные фанаты полетели в Исландию. И они потом все вернулись. И они, конечно же, начали про нее писать. Они начали публиковать фотографии. Они распробовали Исландию на вкус, на цвет. И об этом узнали все их родственники, друзья и товарищи. Да? Вот. Если как бы говорить более чуть научным языком, то вот с тех пор, как Исландия стала чуть ближе к России, то, конечно, популярностью стало пользоваться более такое экологическое направление, да, то есть это все, что связано с экологическими турами, лагунами, вулкан Хекла, гейзеры, ледники и так далее, и так далее. Все это наших россиян, наших туристов привлекает, несмотря на то, что есть у нас, конечно же, Камчатка, но в Исландии тогда даже проще.
Да, мне кажется, это одинаково таких регионов, которые где-то далеко, где-то очень туда хочется, но ты каждый раз думаешь, боже мой, да какие же цены, как цифры это увидишь, думаешь,
лететь на Камчатке.
Все равно наш менталитет, то есть я был за границей, да, то есть вернулся, и я был за границей, а я не был у себя на Камчатке, да, то есть здесь вот этот момент тоже работает пока еще в России, но со времен коронавируса, со времен спецоперации наши туристы начали активно искать заменители в Российской Федерации, поэтому, думаю, скоро у нас будет своя мини-Исландия, мини-Норвегия и так далее. Вот, конечно, Исландия знаменита своей шерстью, мясом, своей кухней, рыбой. Все то, что, в принципе, мы не видим, но, возможно, ежегодно, ежедневно потребляем в качестве просто продукции, товаров, которые есть у нас на российском рынке. Среди россиян достаточно известный, помимо Бьорк, который, да, музыкальная звезда Исландии, в переводе с исландского Бьорк это «Береза». Неоднократно в Россию приезжали коллективы такие, как «Буш-Буш», «Ауш-Титиш», «Времена года» в переводе с исландского, «Роза Победу», «Сигур Рос» и другие. То есть этим занимается, не они сами вот захотели, взяли и приехали, да, то есть этим активно занимается даже само посольство Исландии в России, этим активно занимается общество дружбы России и Исландии во главе с Еленой Сергеевной Бариновой, которая уже 30, даже более 35 лет она соединяет российские и исландские сердца навстречу друг другу в культурном и вот как раз туристическом порыве. Вот, и это все безумно интересно. Я думаю, что нашим зрителям и слушателям также будет интересно узнать, что в настоящее время не каждый может доехать в Исландию, да, однако мы все можем там побывать прямо даже в эту секунду. Мы можем зайти на сайт Life from Iceland, который создал как раз исландское правительство с целью продвижения своих туристских локаций. И через высококачественный канал, веб-камеры посмотреть любые туристские достопримечательности. Угу. Ну, не поплавать, конечно, в лагунах, но...
А позвольте здесь уточнить, вот говоря про все-таки возможность поездки в Исландию, ну, во-первых, я знаю, что вы были в Исландии, просто, может быть, уже достаточно давно, но тем не менее...
Ну, неправда, да, 10-й год, около этого.
Но тем не менее, да, вы там были, вот я туда не ездила. Вот у меня, как у человека, который там не был, и даже если мы в какой-то степени сравниваем поездку в Исландию с поездкой на Камчатку, у меня вопрос такой, а какая нужна подготовка для такой поездки? поездки, потому что все-таки специфическое будет путешествие, будет такой специфический отдых. Может быть, что-то важно знать о каких-то местных правилах, что взять с собой. Вот тут какие-то советы можете дать?
Советы в плане одежды, они, конечно, наверное, будут зависеть от времени года, когда турист отправляется. Я не буду останавливаться на этом. Я бы остановилась скорее на менталитете, поскольку вы знаете, что Исландия — это страна, которая борется всегда за свои права и равноправие, в том числе между мужчинами и женщинами. Они всегда подчеркивают о том, что у них нет мужских и женских профессий, и то есть вот эта ментальность, она пропитана во всем. При этом люди сами по себе, исландцы, они очень простые, они очень гостеприимные, и они говорят, что к нам может даже зайти президент в любой дом, и то есть мы очень спокойно...
зайдет ли, ну вот простите, президенту оно надо заходить в любой дом?
Мы хотим поставить там эксперимент, я не думаю. Вот, ну, то есть вот эта открытая ментальность, она, я бы сказала, она очень располагает именно россиян к посещению, то есть всегда, когда мы ведем какие-либо межправительственные переговоры или, наоборот, какие-то частные переговоры малого бизнеса. То есть всегда-всегда нам очень легко с Исландией в связи с тем, что менталитет, он достаточно понятен и нам, их, и им наш, поскольку мы обе страны, нации гостеприимные достаточно. Вот. И в подготовке к исландскому путешествию самое главное — фотоаппарат. Потому что, безусловно, такой красоты увидеть это, наверное, раз в жизни, и этого достаточно будет на всю жизнь, но нужно зафиксировать, нужно запомнить.
А позвольте здесь от себя немного добавить, сейчас, Ир, прям секунду, добавить, что единственное, у нас есть такая проблема, мне кажется, в нашей культуре, что мы берем с собой фотоаппарат или телефон и больше тратим времени на то, чтобы все это фотографировать и вообще смотреть все это непосредственно через камеру, нежели вот действительно просто стоять и наслаждаться, и смотреть на эту красоту. Да, а вот все как-то мы пытаемся больше сделать иногда удачный кадр, нежели просто насладиться моментом. Коллеги, у нас небольшая пауза, и продолжаем.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Media Matrix. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. И у нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Татьяна зовут.
Очень приятно.
Я вот слушаю ваш эфир, мне стало интересно, вообще какие отношения у Исландии с Россией, потому что мы об этом очень мало слышим, тем более в наше время, когда все там санкции вводят, еще что-то, то Исландия такое ощущение, что вообще находится в какой-то вне политики и в каком-то таком отдельном мире.
Угу, спасибо большое за звонок. Диана Сергеевна, что ответим?
Да, могу откомментировать. Безусловно, у нас есть два направления наших отношений с Исландией, то есть это прямой контакт, прямые межправительственные отношения, которые есть между двумя нашими странами, и опять же межведомственные, которые закреплены определенными ведомствами, тем же Ростуризмом, Министерством экономики там, и так далее. Но мы не должны забывать, что нас объединяет еще один блок, это Арктический совет. И вот здесь вот возникает определенного рода и проблема, и затишье, и такой знак вопроса, который завис как раз с начала спецоперации. То есть что такое Арктический совет? Это межправительственная организация арктических государств, которая объединяет как раз арктические страны. Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция в нее входят. И в 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство как раз от Исландии переходило в Россию. То есть мы в Рейкьявике принимали как раз это председательство себе, в Москву. Вот. И тут случается как раз спецоперация. Что происходит в политическом мире? В начале июня как раз все страны, входящие в Арктический совет, именно участницы, не наблюдатели, объявили о намерении ограничить участие в наших мероприятиях. То есть тех мероприятиях, которые Россия проводит под знаком своего председательства. К К сожалению, Исландия была вынуждена присоединиться к этому альянсу, и наряду с остальными членами Арктического совета она осталась как бы на западной стороне, которая саботировала российское председательство. Однако, тем не менее, из практического применения как в науке, так и в культуре можно сказать, что мы находимся в режиме ожидания. Обе стороны находятся в режиме ожидания развязки сложившейся ситуации, чтобы продолжить это сотрудничество. То есть вот здесь ситуация двоякая. Что будет дальше, покажет только время. Здесь никто не сможет сделать никаких прогнозов. Однако у нас есть определенные надежды на то, что в сфере науки, в сфере экономики это будет как-то, но продолжено, пусть с отбросом, да, назад какого-то вот определенного этапа развития, но, тем не менее, это не окончательный разрыв угу. этих отношений.
Но время покажет. Ир, давай я тебе слово передам, да, а ты это хотела спросить.
Да, причем я хотела сказать, мы уже вышли такую достаточно высокую ноту, да, про отношения такие между странами, что какое бы важное. Сейчас мой вопрос будет звучать очень меркантильно. Да. Насколько я помню, все, кто рассказывал про свои путешествия в Исландию, они говорили, да, очень красиво, просто невероятно красиво, замечательные люди, но как же там дорого?
Высокие цены,
действительно, там
да.
Так, то... Да, неужели там действительно такие высокие цены, или на самом деле, как бы, если сравнивать с той же, да, Норвегией или там Швецией, где тоже очень высокие цены, но, может быть, все-таки как-то, ну, примерно одинаково.
Да, еще есть такая расхожая фраза в народе о том, что за ужин в Исландии можно именно как раз взять кредит, да, для того, чтобы его платить. А так и есть, так и есть. На самом деле цены потрясающие. Цены отличаются на порядок от других стран, того же, той же скандинавской группы. Но здесь еще один фактор есть. В свое время Исландия, опять же, была неизвестна не только России, а и всем странам Европы. И в целях продвижения себя Исландия стала, ну, создавать какие-то рекламные компании, говорить о том, какие есть прекрасные достопримечательности и так далее, и так далее. И вложила в это очень много денег. Результат этой операции заключался в том, что поток туристов хлынул настолько огромный, что Исландия перестала с ним, во-первых, справляться, а во-вторых, очень хрупкая природа Исландии начала трещать по швам. И в этой ситуации регулятором сделали как раз финансовый рычаг. То есть решили поднять цены, чтобы сделать определенную фильтрацию на въезд в Исландию, и чтобы это был не массовый туризм. Не массовые путешественники, как Турция, да, где куда турист приезжает, там тюленинг начинается сразу. Вот. Чтобы здесь этого не было, высокая культура потребления туристского продукта, это было поставлено во главу угла. Называлось это, конечно, туризм в условиях устойчивого развития. Вы знаете концепцию устойчивого развития в экономике. То есть здесь в туризме то же самое. Не навреди природе, не навреди человеку, не навреди местному населению. И это все должно синергировать.
Но у меня вопрос тогда, а как же само население тогда с такими ценами живет, за счет чего? Или у них другие цены?
Неплохо живет само население.
За счет чего? Зарплаты высокие, да, или что?
Эффективная экономика, конечно.
А вот откуда идет больше, скажем так, поступление в экономику Исландии? Из какой сферы, из какого сектора?
Рыба, молоко, безусловно, все, что они производят, ловят, вылавливают, обеспечивают себя и рационально используют эти ресурсы.
Вот удивительно, ну, да, казалось бы, вроде бы...
Ближайшие партнеры постоянно, да, Нидерланды, Испания, то есть это вот те страны, которые постоянно покупают эту продукцию, и, конечно же, они являются постоянными партнерами, что только в плюс экономике, да, исландской. Вот, кстати, еще хотела сказать про традиционную исландскую забаву охоты на китов. Она не настолько жестокая и ужасная, как, допустим, на Фарерских островах, если слушатели, да, и зрители смотрели когда-то, ведь и сюжеты, это
да, сердце разрывает. Это ужасно, да.
Ужасающее для нас, но культура скандинавская, она складывалась не одно столетие, поэтому мы должны это просто принять как данность. Вот. Так вот, как раз заявили по поводу охоты на китов, что с 2024 года перестанет быть вот эта охота, и останется просто наблюдение за китами в качестве ну, такого развлечения, да, и для самих исландцев, и для тех, кто приезжают посмотреть на эти красоты.
Потому что, слушайте, какие они молодцы, я не знала, кстати, что, да, потому что, например, тех же японцев, их там, мне кажется, пушкой не отгонишь от китоловли, они актив китобойства, они прямо вот так...
Да, Норвегия,
да. Но вот исландцы в этом отношении молодцы. Извините, что я вас перебила. Знаете, мне что еще нравится? То, что вот, правда или нет, скажите? Правда, что у них все отопление идет от их вулканов, по сути, горячих источников? Что у них вот, то есть вообще практически, ну как бы там и улицы поэтому теплые, и отопление в домах у них идет отсюда, да?
Ветряки, плюс еще ветряки, да.
О, Господи, это просто вот удивительно. Вот, скажите, а когда лучше ехать в Исландию? Вот время года там или месяц? Я подозреваю, что вот как мы же надеемся, что когда-нибудь мы все-таки все сможем туда полететь, если захотим, заработаем много-много денег и полетим. Вот понятное дело, что, наверное, не зимой, правильно? А вот,
лето очень короткое, но и зимой, если вы полетите в Исландию, мы же понимаем, что это не Северный полюс. В Исландии достаточно тепло относительно крайнего севера России.
А, вот так вот. Да, да, так. Ну, вот вы опять же видите, разбили вот один из мифов. Я всегда думала, что там ледники.
Повышенная влажность, то есть надо учитывать это и просто подготовиться, да, посмотреть, допустим, какие-то советы от туроператоров. Они эти люди, которые туда путешествуют очень часто, постоянно, и знают уже последние нововведения по прибытии в аэропорт, по прибытии, там, не знаю, трансфера. То есть они могут детально абсолютно рассказать, как одеться и что взять с собой. Вот. Но мы понимаем, что климат обусловлен немножко другой, да, и там нет минус 55 градусов, как у
нас. Вот, кстати говоря, про климат, сейчас из WhatsApp, да, приходит сообщение на WhatsApp, на наш номер, как раз-таки про климат, да. Какая погода в Исландии?
Я думаю, мы уже ответили на этот вопрос.
Да, 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 в определенном смысле. Но получается, все-таки надо изучать перед поездкой, если все-таки собрались в каком там месяце, а то и в какую неделю.
Конечно, зависит от того, хотите ли вы посмотреть на китов, хотите ли вы посмотреть на тупиков, хотите ли вы увидеть сияние. То есть вот цели их определяют, безусловно, вашу всю экипировку.
Да. А знаете, у меня еще такой вопрос, Диана Сергеевна. Вот мы начали с вами беседу, вот Ирина задала вопрос по поводу мифов об Исландии. А вот учитывая, что действительно исландцы, был такой период, что приезжали, значит, в Россию, а какие мифы у них были про Россию? Ну, это вот что-то самое известное, то, что есть абсолютно у всех и у многих, кто ни разу сюда не приезжал. Или, может быть, вы слышали что-то другое, тоже какие впечатления потом были от посещения Москвы или Санкт-Петербурга или других городов?
Ну, у всех туристов, которые приезжают из-за рубежа в Россию, первый раз у них один и тот же миф. Балалайка, медведь, матрешка и так далее. Но в Исландии очень хорошо развито наше представительство, да, и сотрудничество вот России и Исландии, и в самой России, и в самой Исландии. То есть есть определенная группа лиц, которые заинтересованы вот в этом культурном обмене. Очень много живет россиян в Исландии, то есть это либо семьи, где один из них исландец или исланка, и так далее, один русский. Вот. И то есть вот этот вот культурный взаимообмен, он интересен самим исландцам. Они с охотой большой изучают русский язык, они с охотой читают нашу литературу, они знают нашу классику гораздо лучше, чем многие выпускники сегодняшнего
ЕГЭ. Ну, то есть культуры, отмены, точнее, российской культуры сейчас там не происходит, да?
Ее не происходило в определенное долгое достаточно время. То есть наоборот, все были усилия приложены для того, чтобы русская культура, российское вот это вот литературное богатство, оно было понято исландцами в том виде, в котором оно должно быть. И то есть вот эти двусторонние связи, именно внутренние такие, между людьми, не между правительственными, не на бумаге, а именно между людьми, оно сближало сердца исландцев и россиян на протяжении вот долгого времени.
А сейчас меняется, да, получается, все равно? Или как-то вот просто не так?
Ожидания, потому что, конечно, сначала ковид 2 года практически угу. люди были разорваны, для семьи были разорваны. Если
ну да, мы про это говорили. Вот тут и еще, понимаете? На самом деле, я понимаю, что надо было про Исландию делать очень, да, часовой, мне кажется, эфир точно, потому что вопросов очень много. Спрашивают про главные праздники Исландии, про то, какой вообще сам народ. Вот мне интересно, а кухня там какая? Какие сувениры надо и можно привезти из Исландии? У нас буквально минутка, чуть больше остается. Диана Сергеевна, вот что здесь, на какой вопрос ответим? Давайте вот на ваше усмотрение, что самое интересное
постараюсь
вам оказалось.
Постараюсь про все. Значит, если совсем про все, то тогда этого назову такой праздник, фестиваль еды, как Тораблот. Его проводит посольство Исландии, и в том числе вот это Содружество России, Исландии, Одри, оно проводит его в феврале, последний месяц зимы как раз в Москве, практически ежегодно. Вот это мероприятие, которое направлено, опять же, на вот укрепление этих дружественных отношений. Угу. Присутствует посол, присутствует вся миссия, присутствуют россияне, да, и это, конечно, прекрасно. Из еды и из традиционного, что надо вести, да. Из крепких напитков бренивин, это такой, как, я думаю, знаете, норвежский аквавит.
Будем искать, а то сейчас не успеем описать. Так, что еще?
Это традиционный сувенир. Безусловно, не привезете, но надо попробовать китовое маринованное мясо. Да, китовое маринованное мясо. Ну или вот попасть каким-то образом.
О, Диана Сергеевна, слюни потекли. Давайте на этом пока сделаем паузу. И, надеюсь, у нас будет еще повод с вами побеседовать, чтобы продолжить, собственно говоря, наш разговор и узнавать. Так много нового нам надо узнать про Исландию. Еще сколько вопросов осталось. Старший научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН, кандидат экономических наук Диана Тимошенко была с нами на связи. Ир, желаю тебе прекрасного отдыха. Иди на пляж и изучай, в каких там купальниках наши девушки с хорошими подтянутыми фигурами гуляют, как ты сама отметила. Редактор RT Ирина Молотова была со мной на прямой видеосвязи. Друзья, оставайтесь на 91.2 FM.